Иду в связке, высота 15.
Разбор полетов с Евгением Киселевым. По пятницам после 20 часов.
Добрый вечер, меня зовут Евгений Киселев. В эфире программа «Разбор полетов». Программа, в которой мы разбираем, анализируем шаги, поступки, решения, мотивы людей, которые стали ньюсмейкерами минувшей недели, героями и антигероями важнейших событий последних дней. Я напомню, вы можете задавать нам вопросы в прямом эфире по телефону 203-19-22, я повторяю, 203-19-22, или присылать их на эфирный пейджер 961-33-33. Я повторяю, 961-33-33 для абонента «Эхо Москвы». Сегодня у нас будет голосование в эфире, в 20:30 будет рикошет, вопрос мы сформулируем и назовем вам уже в процессе нашего сегодняшнего эфира. Итак, разбор полетов, а, собственно говоря, разбираем мы сегодня полеты одного единственного героя недели. И важнейшее событие одно. Президент России Владимир Путин, который в минувший вторник, 27 сентября, выступил по общенациональному телевидению, по Первому и Второму каналу одновременно и отвечал в прямом эфире на вопросы граждан, чуть не сказал подданных. Ну, об этом всю неделю говорили по телевизору, по радио, в газетах. И тем не менее, я решил, что стоит обсудить все это, разобрать все эти полеты еще один раз. И чтобы не было скучно, я пригласил в эфир человека, который многим известен как способный совершенно нестандартно, весьма парадоксально посмотреть на многие проблемы, и тем более человека, которого, наверное, в моем эфире было бы многим услышать неожиданно. Альфред Кох. Тем, кто не помнит или забыл, кто такой Альфред Кох, что за человек сидит сегодня напротив меня в студии «Эхо Москвы», напомнит о нем мой коллега Олег Филимонов.
Один из отцов приватизации, чиновник, политик, ветеран войны за НТВ, великолепный полемист, шоумен, старый питерский, анфан терибль русской политики. За последние годы не раз эпатировавший публику скандальными публикациями. Вот кто такой Альфред Кох. Он еще соавтор нашумевшей книги «Ящик водки», написанной с Игорем Свинаренко. С ним же вместе Кох издает гламурный журнал для мужчин «Медведь», где из номера в номер весьма профессионально рассказывает о секретах рыбалки, открываясь еще одной неожиданной страны. В большую политику Альфред Кох пришел с легкой руки главного идеолога приватизации Анатолия Чубайса. Кох знакомится с ним в середине 80-х во время учебы в Ленинградском финансово-экономическом институте. На кандидатской диссертации Коха стоял похвальный отзыв именно Чубайса. На протяжении нескольких лет Кох работает с имуществом. Сначала государственным, с питерским, затем всероссийским, приватизируя его. Потом с частным. Он помог «Газпрому» заполучить контроль над НТВ и активами Владимира Гусинского. Видимо, Коху это так понравилось, что он стал профессионально заниматься недружественными поглощениями, то есть скупкой акций компаний, доведением пакета до контрольного и установлением полного контроля над предприятием. Процветающая инвестиционная компания Альфреда Коха называется «Монтисаури», в переводе с латыни «Золотые горы».
Добрый вечер, Альфред Ренгольдович.
Добрый вечер, Евгений Алексеевич. Я просто хотел добавить, что компанию «Монтесаури» я со своими партнерами продал еще в 2000 году, но меня по-прежнему числят ее владельцем и называют ее процветающей. Я, откровенно говоря, даже не знаю, в каком она сейчас состоянии.
Ай, какая жалость. Я, честно говоря, тоже считал, и больше того, вспоминая вас с одним из моих знакомых, который, не буду называть фамилию, но достаточно много знает о российском бизнесе, поскольку сам в нем участвует, он тоже сказал, что Альфред Ренгольдович, он у нас в полном шоколаде. Он прекрасно работает в его компании.
В полном шоколаде и не быть владельцем Монтесаури.
Ну хорошо, я думаю, что вы на это не обижаетесь.
Нет, никаких проблем, конечно.
Вот, в конце концов, сегодня речь не о вас, а там, с вашей помощью я хочу попробовать проанализировать еще раз посмотреть, и, может быть, вы предложите какой-то неожиданный взгляд на это трехчасовое выступление Владимира Путина перед своими подданными. Наверное, в данном случае это, может быть, и правильный термин. Но прежде чем говорить, вот, например, есть люди, которые были за границей, как главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Алексеевич Венедиктов, в этот момент там не посмотрели выступление президента, кто-то забыл. Короче, я предлагаю просто коротко с помощью еще одного коллеги, еще одного журналиста «Эхо Москвы» Михаила Кедровского напомнить нашим радиослушателям, собственно, о чем была речь.
Черный ящик. Расшифровка.
Бензин и налоги. Монетизация льгота, которую президент пообещал крепко не выражаться. Машины с правым рулем, танки и ракеты. Имидж Чечни, военные кафедры, Курильские острова, пенсионеры и сельское хозяйство. Все эти темы прозвучали во время прямой линии. Не обошлось и без главной проблемы нашей страны. Глава государства, если сказать коротко, повторил Карамзина. Воруют. В частности, касалось это стабилизационного фонда, за которым, как отметил президент, отныне будут следить надлежащие органы и общество. Только, кстати, Владимир Путин выступил полным экономическим либералом. По его словам, тратить средства фонда, являющиеся фундаментом будущего, на сиюминутные проблемы было бы бессмысленным актом политического популизма и только привело бы к скачку инфляции. Сказал Владимир Путин и о проблеме монополизма в топливной отрасли. По данным главы государства, существует 8 крупных нефтяных компаний, которые разделили между собой регионы России, и в каждом из них диктуют цены на горючее. Вспомнил Владимир Путин и о другой монополии на власть, сказав, что она была только у КПСС во времена Советского Союза, а легальной оппозицией тогда, по мнению президента, являлась только Русская Православная Церковь. Среди нынешней оппозиции власти были названы ЛДПР, Родина и коммунисты, а Единая Россия, по словам Путина, не монопольная, а всего лишь доминирующая политическая сила. При этом глава государства не упомянул ни Яблоко, ни СПС в качестве оппозиционных сил. Президент также не обошел своим вниманием и наших соотечественников, проживающих в странах ближнего зарубежья, в том числе в Прибалтике, а также иностранцев, обучающихся в России. Перед последними Владимир Путин извинился за инциденты, связанные с националистами, а первым предложил не обижаться на людей, которые запрещают русский язык, и призвал не демонизировать эту проблему. Естественно, Владимиру Путину был задан вопрос о его дальнейших планах. Ответ был более чем лаконичен.
Я свою задачу в этом смысле вижу не в том, чтобы вечно сидеть в Кремле, и чтобы, знаете, на экранах телевизоров по первой, по второй, по третьей программе все время показывали одну и ту же физиономию, а в конце директор ФСБ говорил: крутите на первые три канала. Я свою задачу вижу в том, чтобы создать условия для развития страны на длительную перспективу. С тем, чтобы к руководству страной пришли молодые, грамотные, эффективные управленцы. Поэтому никаких резких изменений в законодательстве, прежде всего в Конституцию Российской Федерации, считаю вносить нецелесообразно. Ну а что касается меня лично, то, как военные люди говорят, я свое место в строю найду.
Вот что он имел в виду, Альфред Ренгольевич, как вы думаете, когда он сказал, что я свое место в строю найду? Он имел в виду, что... Просто я предлагаю два варианта ответа, а вы или согласитесь с одним из них, или предложите, наверняка предложите какой-то третий. То есть я что имею в виду? Либо президент намекал, что он все равно останется фактическим главой государства, фактическим лидером России, даже если ему придется уйти формально с поста президента, либо же он просто говорил, что хочет найти себе некое достойное занятие, достойное бывшего президента России.
Я думаю, второе.
Всего-навсего.
Да, я думаю, что он имел в виду, что он, в общем-то, здоровый, не старый человек с образованием, с навыками управления. В общем, считает, что он себе место в строю найдет. Потому что если бы он имел в виду, что он останется лидером страны, то он не имел бы в виду, что он будет стоять в строю, а он бы, знаешь, командовал этим строем.
А почему вы так думаете? Почему вы не разделяете, судя по вашему ответу, мнение очень многих политологов, журналистов, политиков, что оппозиционных политиков, обычно это оппозиционные политики говорят, что президент все равно останется у власти, что называется, не мытьем, так катанье.
Не, секундочку. Вы меня спросили, что имел в виду, когда он говорил это, вот в данном конкретном случае. Я вам сказал, что я думаю, что он имел в виду это. А что я думаю от того, останется он на третий срок или нет, но это не касается другая этой фразы, другая тема.
Ага, ну хорошо, как вы думаете тогда, останется, не останется?
Мне кажется, президент за последнее время сделал столько заявлений на тему, что он не останется, что он для тех людей, которые хотят, чтобы он остался, сужает поле для маневра постоянно. Он всегда говорит, что не надо менять Конституцию, что он не хочет оставаться на третий срок, что должны прийти другие люди. И это же не первое заявление его на эту тему. Поэтому даже если где-то в глубине души его активные сторонники, которые могут принимать решения, так сказать, хотят, чтобы он остался. Мне кажется, за последние полгода президент уже столько сделал заявлений на эту тему, что у них поле для маневра очень сужено. Какой они способ найдут его оставить, мне очень сложно. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что на это можно смотреть прагматично и говорить о том, что президент не останется на третий срок, потому что он говорит, что он не останется. Вы знаете, Ельцин говорил, что он не останется на третий срок, а он не остался, да?
Да, кстати, тогда действительно все говорили, нет, ну быть такого не может, тут наверняка будет объединение с Белоруссией и что-нибудь такое.
Да-да-да, вот те же самые разговоры сейчас идут. И, кстати говоря, тема объединения с Белоруссией тогда тоже звучала. Кстати говоря, сейчас это не новизна. Вот. А можно вспомнить русскую историю. По меньшей мере три раза в течение русской истории происходили события, когда царь уходил, как бы снимал с себя полномочия, либо не хотел сходить на престол. Например, Иван Грозный, когда уходил
в Александровскую слободу,
потом толпы, значит, народа это шли, умоляли его вернуться и так далее, и так далее. И, наконец, он вышел к народу и сказал, ну, хорошо, говорит, я вернусь, но мое новое правление будет совсем не то же самое, что старое. И ввел опричнину. Вот. Или, например, когда умер Федор Иоаннович, и династия Рюриковичей оборвалась, и возникла проблема нового царя, так сказать, Борис Годунов ушел на Вадимовичий монастырь, если вы помните. И опять толпы народа три дня на коленях стояли, значит, у стен монастыря, умоляли его вернуться, и так далее, и так далее. И, наконец, он вернулся и царствовал. Да? И, наконец, в 41-м году, в июне, Сталин убежал на ближнюю дачу в Кунцево, ушел от дел, плюнул на все, никому на телефоны не отвечал и так далее. И где-то там несколько дней он прятался, да? Вот, наконец, все эти его клевреты, Молотов, там, Каганович, Ворошилов и прочие, значит, собрались, приехали к нему на дачу, и там на коленях стояли, умоляли его вернуться. Сказал, да я вернусь, но мое правление уже будет совсем не то же самое. И начал жесткой рукой...
Был еще один случай с Горбачевым, да?
Когда ну, Горбачев вернулся уже,
отстранили от власти, ну, он вернулся, но
уже ничего не смог, да.
Уже ничего не смог.
Вот, поэтому, если смотреть на ситуацию так, как происходило в новейшее время в России, и если воспринимать то, что Владимир Владимирович говорит, что он не вернется и не хочет на третий срок, и не хочет изменений в Конституции и так далее, то я бы сказал, что нет, наверное, не вернется. Если же смотреть всю тысячелетнюю русскую историю, то можно увидеть, что по мере того, как Владимир Владимирович будет говорить о том, что он не хочет на третий срок, будут нарастать народные движения о том, что нет уж, Владимир Владимирович, умоляем, надежа, государь, не бросай нас бестолково.
Ну вот посмотрите, я как раз по поводу ваших последних замечаний хотел бы вот такой вопрос задать. Вот вся эта история с выступлением по телевизору, с ответами на вопросы, она была, на ваш взгляд, срежиссирована?
Ну, Евгений Алексеевич, вот вы глубокий профессионал в телевидении, я тоже его не чужд, да? Мы абсолютно должны смотреть на эту ситуацию как? Вот это событие происходило в действительности или это телевизионная передача? Я считаю, что это телевизионная передача.
В прямом эфире, но передача.
Да, в прямом эфире, но передача. Это очень сложный жанр, потому что когда ты делаешь некое, так сказать, реалити ТВ, да, то очень много бывает накладок, неожиданностей и так далее. И в то же время ты хочешь избежать каких-то очевидных инцидентов, так сказать. Было бы плохо, если, например, там прорвалась какая-нибудь группа террористов к микрофону, да, и начала делать какое-нибудь заявление там про то, что...
Но где-то кто-то прорвался, по-моему.
Вот.
Кто-то, какой-то правозащитник.
Какой-то правозащитник в Иркуте получил по зубам и отсидел до окончания этой передачи в милиции, потом его выпустили. Вот. Ну, Простак, он просто не понимал, что идет передача, и не надо мешать. Понимаете? Ну, вот если бы вы делали передачу, например, так сказать, тем более в живом эфире, и кто-то, так сказать, ворвался бы в студию, требовал там подойти к микрофону, ну, согласитесь, что секьюрити бы его вывело.
Ну, вы знаете, у меня был такой случай на программе «Глас народа», когда какой-то молодой человек, сидевший на трибуне, начал вести себя, ну, мягко говоря, неадекватно, и это был единственный случай, когда я просто попросил, чтобы человека вывели.
Вот, поэтому, поэтому вести к этому программу нужно относиться, как к телевизионному проекту, как я понимаю.
Хорошо, значит, если мы допускаем, а это, на мой взгляд, очевидно, вы со мной, судя по всему, согласны, что можно было заранее заложить в эту программу какие-то элементы, которые обязательно в ней присутствовали, и наоборот, исключить что-то, что не должно было присутствовать. Как вы смотрите на то, что вот никто, да, ведь можно было мобилизовать людей, которые бы в толпе подали голос, потянули на себя микрофон, или забросали бы ведущих, которые задавали вопросы Путину, месседжами типа «Отец родной, царь-государь, царь-батюшка, не губи нас, не уходи в отставку в 2008 году, останься на третий срок».
Я понимаю, но опять...
Значит, я скажу, значит, если этого не было, то, наверное, Путин сказал, чтобы этого не было. Или люди, которые организовывали это, зная, что Путин этого не хочет, таких вопросов сказали: ребята, вот это отфильтровываем жестко.
Согласились. И я хочу сказать, что здесь, опять же, нет однозначного ответа. Мне кажется, что Путин сказал: я не хочу этого, и этого не было. А может быть, те, кто конструирует наше будущее, сказали, что еще пока рано, такие волны
не
народной
время
любви. Да.
Не время еще.
Вот когда наступит время, тогда мы такие волны народной любви вам устроим, что вы все захлебнетесь. Да?
Путин, когда говорил об оппозиции, не упомянул в качестве оппозиционной силы Союз правых сил. Вы Союзу правых сил человек тоже не чужды, вы руководили, к сожалению, неудачно предвыборной кампанией СПС. Вам не обидно было, что вот так вот за вас за скобки президент вывел?
Ну, я еще раз говорю, я когда руководил неудачно избирательной кампанией СПС, и сейчас я никогда не являлся членом СПС.
А, то есть вы не...
Вот, поэтому там много моих товарищей, и я очень хорошо к ним отношусь, и поэтому мне не хотелось бы комментировать их. Я бы могу только от себя сказать, что СПС еще никогда не позиционировал себя как оппозиционная партия. Там внутри идет брожение, так сказать, либо уйти в оппозицию, либо наоборот, так сказать, поддержать власть и так далее, и так далее. Но на сегодняшний день мы не имеем четкой зафиксированной политсоветом позиции об оппозиции. Извиняюсь за аллитерацию. Вот. И поэтому я думаю, что Владимир Владимирович справедливо не перечислил СПС в ряду оппозиции. А что касается «Яблока», я не знаю, я не очень хорошо знаком с их партийной жизнью, с их документами. Позиционируют они себя как оппозиция или нет?
Позиционирует.
Есть специальное решение полицейского на эту тему.
Ну, вы знаете, вот специального решения...
Вот я поэтому не очень уверен.
Знаю,
потому что я знаю, что когда...
Они заявляют себя
как оппозиция. Я знаю, что когда мы в 2003 году позиционировали себя как оппозиция и осудили, так сказать, действия властей относительно Ходорковского, если вы помните, то буквально через несколько дней господин Явлинский встречался с Владимиром Владимировичем, жал ему руку и говорил: мы этого не делали. Может быть, не по собственной воле, но с нами Владимир Владимирович встречаться не захотел. Ну, вот, поэтому говорить о том, что «Яблоко» сильно оппозиционная партия, я бы так не стал.
А как вы относитесь, раз уж об этом зашла речь, к предвыборному альянсу СПС и «Яблоко» на выборах в Мосгордуму в декабре?
Знаете, я в этом ничего не понимаю.
Ничего не понимаю?
Я в этом ничего не понимаю. Я не понимаю, что такое Мосгордума, какие задачи перед ней стоят, нужны ли там коллективные представительства, или там должны сидеть люди, которые просто понимают, как нужно устроено городское хозяйство и так далее.
Да, некоторые считают, что выборы в Мосгордуму – это такой тест активности
избирателей.
Нет?
Я так не считаю. Я считаю, что политическим органом является только Государственная Дума Федерального Собрания. Угу. Это даже вообще федеральное собрание. А местные законодательные органы, как мне представляется, не являются политическими органами. Угу. Поэтому выборы по политическим спискам в эти органы, мне кажется, это все притянуто за уши. Там должны сидеть либо люди, которые активно участвуют в городской жизни, какие-то благотворители, меценаты, люди, которые хорошо понимают, как устроено городское хозяйство, лидеры каких-то местных самоуправлений. Ну, я в данном случае не специалист, я сейчас импровизирую, поэтому лучше давайте эту тему закроем.
Хорошо, давайте мы сейчас прервемся на минуту рекламы, а потом продолжим разговор.